они политических систем. Наш союз нагишом первым к финишу пришел. Победил, как всегда, без особого труда. Улыбнись до ушей и за пяточки пришей.
Наш паровоз снова летит. Жалко, что кончились пути от перелей. Нам не дать знамён и лозунгов привычных.
Остановись и оглянись, и удивленно улыбнись. Нас счастье ждет не до бугром и не в посылках заграничных.
Нам кредит выделяет буржуазный капитал. Значит, все ж не финал, значит, год не зря провал.
Станет солнце над миром, удивится и зайдет, а народ не поймет, скажет: «Здрасте, Новый год!»
Сколько вождей, сколько идей, нам не помогут чипы бей, и даже рыбка золотая не исполнит всех желаний. Что же тогда вам пожелать? Нам остается лишь сказать: пусть поскорей год обезьяны сделает из нас людей.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Я представляю вам наших сегодняшних гостей. Вы уже, наверное, поняли, что с нами Татьяна Лазарева. Татьяна, здрасте.
Здравствуйте.
20 лет прошло, 22. Если... Ну, а вы совсем не изменились.
Да, ну, не честно,
и даже не честно, все честно, не изменилось, значит, честно. Если бы вот пришла тут дряхлая старушка, было бы нечестно. Так все в порядке. Михаил, здравствуйте. Это Михаил Шац.
Здравствуйте. На которого Богу, у вас нет
мы есть, Михаил, к сожалению, я вынуждена вас разочаровать. Было смешно, потому что вот мы показали сейчас 91-й год. Я посмотрела вас в 91-м году. Вы были страшно похожи на себя самого. Ну, думаю, покажу 91-й год. Проходит 2 года, смотрю, 93-й, совсем другой человек. То есть другой, новый, полнее, волос огромное количество. Не похож на себя, решила выбрать 93-й.
Ну, хорошо, давай.
Ну, давайте покажем 93-й. Сначала шутку покажем Михаила.
Шутку.
У тебя были шутки.
Были хорошие шутки. Хорошие.
А не подскажете, который сейчас час? А?
Вот так у нас в Петербурге с часами. Нам в Петербурге часы вообще не нужны. У нас каждые 15 минут ограбления, каждые 30 минут изнасилования.
Ну!
Ограбление, мальчики, ограбление.
А теперь, да. Ну, это тогда было такое выступление под одесских джентльменов, тогда это они делали, вот, наверное, уже не помнят, лет-то прошло уже, но тогда же спели с участием Михаила чудесную песню, которую сейчас, не знаю, наверное, бы уже и не спели, циничные стали. Давайте послушаем.
Я даже догадываюсь, какая это песня. Сейчас будет.
Она, наверное, была одна.
Вышли на улицы и требуют повысить цены на продукты. Зазнались все, стыдно сказать, лицо вождя на денежные купюры не помещается.
Спасибо, хватит. Слишком много для одной 219-й серии. Как, впрочем, и слишком крепко для одной хозяйки. Итак, наше шоу завершено. Впрочем, далеко не пустяк завершить шоу так же, как нелепо оно начиналось.
Мы вернемся в наш город, когда расцветет, и под утренним солнцем проснется народ, и от долгих раздумий очнется страна, потому что уже наступила весна. Тот, кто может страдать, тот, кто может любить, на последние деньги цветы подарить, даже в час, когда кажется мир весь плохим, обязательно скажет себе и другим: пустяки, ерунда. Если смелость берет города, то тепло наших рук и сердец может взять даже зимний дворец. Все равно,
этот мир будет пахнуть весной. И страна улыбнется, и город родной нам навстречу откроет окно. Петербург, Ленинград, мы опять не хотим умирать. Так давайте поднимем глаза и попробуем снова сказать. Пусть едим, пусть едим, и пока наши души легки, тем, кто нас понимает, мы все посвятим вплоть до самой последней строки. Дай-давай, дай-давай, дай-давай.
Вот, Михаил, я вижу, что вам совсем другие рифмы в голову полезли уже сейчас по прошествии лет. Не будем об этом, не будем подсказывать, какие рифмы. Но хочу спросить, вот эти чудесные песни вот, с верой в будущее, они сегодня возможны в вашем исполнении?
Ну, видите, рифмы другие уже.
Рифмы другие?
Ну, нет, наверное, такого уже романтизма в нас нету, конечно. Я думаю, что вряд ли бы мы стали петь такую песню сейчас. Вот, но посмотреть зато приятно. А это в этом тоже плюс таких песен из старых хроник. Я думаю, не более того.
А сегодняшнее поколение вот этих людей, которое пришло вам на смену, вы немножко их смотрите, про что они шутят? Вот то, что сегодня показывают в нынешнем КВН.
Не, вот я лично, да я точно знаю, что за Таню могу в данном случае ответить, потому что Таня вообще не смотрит телевизор, ей легче отвечать.
Нет,
на такого рода вопросы.
А телевизор не смотрит, а вот КВН смотрит. Ходит, нет, например, в Дворец молодежи по приглашению.
Какой Дворец молодежи? Лена уже давно.
Ну, Дворец Маслякова, кинотеатр Гавана.
Да, у них теперь свой дом КВН, который, кстати, нас не позвали даже на открытие.
Ой, Миша,
ну а что ж. Нет, ну мы платим им тем же монеты. Нет, мы правда, это не связано ни с какими личными отношениями. Это просто связано с тем, что ну
мы
как-то
платим
все
им той же монеты, правда, они не замечают этого, мне кажется.
То есть, наверное, монета
мелкая,
маленькая.
Мы платим друг другу, но никто не замечает. Нет, нет, мы просто не смотрим.
То есть вы не знаете, как они сегодня шутят, и способны ли они спеть такую песню, и не будет ли это смешно для них самих?
Нет.
Не знаю.
Говоря, не знаю.
Ладно, я тогда покажем. Тогда возвращаемся в новосибирскую команду. Дело в том, что, ну, это было бы очень хорошо рассказать о том, что вот вы там политически шутили 20 лет назад, и прошло 20 лет, и поэтому вы сегодня в Координационном совете оппозиции, потому что тогда нахватались, и сегодня вот пронесли через годы. Но не совсем так, потому что, да, вот новосибирская команда, она была как-то поживее политически, чем ленинградская, в которой вы тогда служили. Правильно говорю, слушай?
Можно, можно.
Ну, можно и так говорить. Давайте посмотрим, вспомним еще чудесный момент из фарса 91-го года новосибирской команды, за который, может быть, их даже сегодня привлекла бы комиссия, которая следит за тем, как история искажается и фальсифицируется. Вот давайте посмотрим, как это было можно тогда.
Смолены, 25 октября, 10 часов.
Товарищ Юпа, вы опять сняли мою тигрицу? Сколько можно говорить? Так, восстание уже на носу, а я еще не в гриме. Пойду намажусь. Глаза надо сделать подобнее. Да, кстати, мосты развели?
Развели.
Обидно. А я плаваю, как топор. Неплохо.
Алло, алло, барышня, 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 барышня. Мне зимний, 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 зимний. Мне барышню, барышню.
Зимний 10 часов.
Алло, Киреевский телефон. Отвечайте, отвечайте, отвечайте. Опять кто-то получит. Так, Маргарита, записывайте. Власть советом. Земля крестьянам, хлеб голодным, детям мороженое, бабе цветы.
Смольный, 11 часов.
Черт, никто не отвечает. Так, Маргариточка, на чем мы остановились? Бабе цветы, отлично, и подпись, Ульянов Ленин.
Агитатора, пропагандистов вызывали?
В зимний, там мозги компостируйте.
Зимний, 11 часов.
Господа, вчера свистнул у большевиков проект нового декрета о земле. Послушайте, пункт первый. Земля круглая.
Господа, короче, дело к ночи. Кто сегодня наступает?
Большевики.
Отлично.
Это была Татьяна Лазарева в выступлении новосибирской команды. Забыла сказать, что когда вот вы спели, забыла сказать, что в 91-м году в финале вы же получили звание лучшая драматическая актриса КВН.
Да?
Да, 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 да. Это было последнее ваше звание, наверное. Или нет, или были еще?
У меня вообще, вы мне сейчас открыли глаза, что у меня вообще какие-то были звания.
Было звание. Господи, сколько же мы сегодня открываем глаз-то друг другу на все это.
Нет, там был мисс КВН, я помню.
Нет, не мисс КВН, а вот лучшая драматическая актриса КВН была тогда, это как-то сказано.
Ну да, пожалуй, только в КВН у меня и были звания, пока больше.
Вот. И о чем я хотела спросить в связи с тем, что мы только что увидели. Смотрите, что получается. Год назад, ну, это у меня такое личное воспоминание, неприятное. Год назад я посмотрела вот это шоу по ТНТ. Оно называется «Камеди», там, где отбирают, вот, «Камеди-клуб», отбирают к себе маленьких.
«Камеди-батл»,
«Камеди-батл», да. И вот эти люди, которые стараются войти в ряды «Камеди-клуб», а «Камеди-клуб» — это тоже КВНщики, ваши коллеги, может быть, другого поколения, но, тем не менее, коллеги. Они что-то там шутят, они стараются, пытаются, над ними издеваются, их оценивают высоко или невысоко. И вышел один паренек, который очень смешно, но безумные частушки, речитатив какой-то прочитал, вот имитируя пионерские частушки прошлых лет про «Единую Россию». И было смешно. И жюри, в которые входили Гарик Мартиросян, там Слепаков, там кто-то еще, Бульдог, хохотали, умирали, а потом говорят... Вдруг вот стало таким ледяным лицо Гарика Мартиросяна, он говорит: мы вас не возьмем, потому что мы не шутим про политику, просто как отрезал, то есть вы извините, но вы не пройдете. Мы категорически против политических шуток. То есть вот я все хочу спросить этот КВН, он как-то так странно людей разделил, казалось бы, вот этот дух вольнодумия, чего-то еще, вот как то, что я говорила, что, казалось бы, должны нести люди в себе, и вдруг происходит наоборот, они уходят в политику и продолжают этим заниматься, а другие говорят: только не политика. Вот как это объяснить? И есть ли все-таки что-то от КВН? Что остается в людях от КВН по части свободы через годы?
Ну, мне кажется, что КВН здесь ни при чем. Вообще. Свобода, остается, она или есть, или нет, или присутствует, или не присутствует. Что касается политики, честно говоря, можно вспомнить, что когда мы начинали свой путь на телевидении, у нас была ОСП-студия, был сериал «33 квадратных метра», и мы всегда тоже как-то вот, ну, не то чтобы гордились, но у нас тоже не было шуток про политику никогда. Видимо, это все-таки какой-то этап взросления человеческого, потому что вот буквально недавно как раз с тем же самым упомянутым Гариком мы общались на эту тему и спрашивали, почему, собственно, они как-то вот отстраняются от всего этого, и получили тоже такой же точно ответ, что нет, это все пока не интересно и не нужно, и зачем? Или если у них и так все хорошо.
Неинтересно или невыгодно, потому что все хорошо?
Даже не так заострять. Понимаете, не может быть выгодно то, что беспокоит твое сердце. Как бы. Просто пока не беспокоит, и неинтересно. В этом смысле они пока далеки от этого. И трудно их судить. Как бы это все, наверное, может быть, придет. А потом, ну, не придет, так не придет. Не знаю. Позовите Гарика Мартиросяна.
Я сразу не соглашусь с тем, что вот, например, ОСП-студия, вы говорите, была, она, конечно, была политической. Вы пародировали телевидение тогда. Это уже политика, спародировать телевидение.
Ну, в таком случае,
комедий-клаб сейчас тоже политический. Смеять этот апофеоз, это, конечно, политика.
Я не совсем согласен с этим, потому что там большая разница, по сути, занимается тем же самым сейчас или там занималась до недавнего времени.
И какие-то проблески там были.
Ну, да, но мне кажется, что никакой особой политики я не видел в большой разнице. Как, впрочем, в ОСП-студии ее было не очень много. Но она была немножко, была там, была такая рубрика «Всероссийское общество тупых», где, в общем, это была такая мини-дума на самом деле. Были еще там какие-то спецпроекты, еще в пред-ОСП-шных проектах, которые мы делали там типа раз в неделю. Но тогда к этому относились легче. Я просто помню, вот сейчас наш идеологический противник Александр Акопов, который... является на самом деле нашим там давнишним другом и
отцом
практически основателем ОСП-студии. Я прекрасно помню, когда мы снимали в здании РИА Новости, мы снимали, у нас там был большой-большой такой канал «Деловая Россия», где собрались тогда все, кто потом куда-то из... включая нас в ОСП-студию, включая, например, доктор Малышева, тоже там работал в то время.
Там и Ургант работал.
И Петя Кулешов.
Вот. И Ургант работал, у Акопова, да?
Да, но не при нас, во всяком случае. Вот, и тогда, я помню совершенно точно, мы снимали такую, по нынешним временам, вообще убийственную пародию на заседание кабинета министров, где я там точно пародировал Черномырдина, там, а все остальные пародировали каких-то таких... ну, вообще всех министров и капиталистов. И я помню прекрасно, это происходило в день, так называемый черный вторник, когда какой-то очередной рубль упал, а что-то вообще, нас это вообще не волновало, потому что не было ни рублей, ни долларов, все было гораздо легче, переносимо совершенно, абсолютно. И Акопов тогда говорил, ну вот здесь, может быть, чуть убери, чтобы... Ну вообще не было ни тени сомнения в том, что мы делаем, вообще ни тени. Что касается там...
А ведь это был госканал, это же тогда и было, это российское телевидение.
Это была Россия, да, это была Россия. Сейчас это трудно себе даже представить. Ровно так же, как там год назад мы там до, почти до драки с Акоповым спорили о том, что вообще сейчас происходит, и о нашем отношении к этому. И оно было абсолютно противоположным. И ровно Акопов сейчас и Акопов тогда – это совершенно разные вещи. То есть говорить о том, как КВН влияет на людей, это невозможно вообще проследить. Понимаете, там сейчас в политике от КВНа, ну, я вам могу сказать, там, например, депутат Владимир Симага, бывший коммунист, там, Анар, который, светлая ему память, умер, депутат Меджлиса был, депутат Рады Светлана Фабрикант, который из той самой одесской команды и так далее. Вот, собственно, политики, которые просто приходят первыми на ум. Но в России, ну что, Гусмана нельзя назвать политиком, да, наверное.
Нет.
Хотя и он прошел путь там очень близкий к этому. И совершенно нормально компромиссный человек может принять форму сосуда любого. Поэтому в этом смысле... Это
но
все вот по-разному.
Как правило, остроугольно все-таки, да. Надеемся.
Но нет, я имею в виду, что во всяком случае это по-разному у всех происходит. И нельзя тут проводить
никаких
какой-то...
Никаких выводов, обобщений, нельзя, нет, глобальных, нет. Ничего.
Зависит от личных каких-то.
То есть КВН, ну все, что можно... То есть по политику мы от КВН отодвигаем, все, что можно говорить о КВН, да, он дает дорогу в жизнь, в телевидение, там, в комедию, во что-то еще, это по сценарий, но никак не влияет на мировоззрение, на ощущения. Там,
мне кажется, это зависит от многих людей, которые тебя окружают, от того, как ты за счет этих людей смотришь на мир. Ровно так же, как у нас станет, тоже получилось, это не значит, что мы все десятилетия последние боролись с режимом. Это вообще нельзя так сказать. Мы вообще просто прикоснулись-то с этим впервые в 2011 году, после того, как вот все началось. Ну, просто за счет того, что последние там годы рядом с нами было много, появилось много там людей, журналистов каких-то, вполне себе свободно мыслящих людей, поэтому, конечно, там ситуацию 2011 года конца и последующие все события мы воспринимали, ну, наверное, с точки зрения определенной совершенно группы людей, с одной стороны баррикад, я бы так сказал.
Я, понимаете, я спрошу вас еще, почему вы все-таки решили рискнуть, но я вижу, в чем разница, что тогда, когда вы работали в КВН, служили, вот эти политические шутки, вы за них держались, боролись и пробивали, и их вырезали, и хотели, чтобы они прошли, и расстраивались, и огорчались, когда не получалось их пробить. И ведь смотрел же репетиции Масляков, это же в записи все шло,
да,
уже
да,
в эти
да,
годы.
Там,
а был... сейчас уже никто, уже не нужно, уже не борется, а сейчас им уже это не интересно. Вот в этом же разница. Сейчас появилось поколение другое, которому не интересно бороться за политику в юморе. Вот почему?
Ну, я не знаю почему. Во-первых, когда мы приносили тогда эти шутки, нам вообще не было нечего терять, да, по большому счету. Мы их придумывали просто потому, что нам было смешно от этого, и время было такое. И, ну да, я помню, там, я-то вообще начинал в 88-м году в КВН играть. Там сидел на заднем, вот сидел Масляков, а дальше чуть-чуть приходил и садился вот так вот Александр Сергеевич Пономарев, тогдашний руководитель.
Молодежной редакции.
Да, молодежной редакции. А сейчас он с удовольствием прекрасно работает себе на общественном телевидении России.
Так же приходит.
Вот ровно так же, он все лицом может вам сказать, абсолютно. Он вот не изменился, поверьте.
Он может сказать лицом?
Он может сказать лицом, да, не используя рот при этом.
Не знаю. Значит, раньше он мог так, сейчас, может, уже не может.
Вот, все было понятно, как только он делал такое движение, было уже понятно, какая шутка вылетает, какой кусок не вставляется, на какую тему говорить нельзя и так далее.
А то есть он делал движение, а вы потом эту шутку уже не произносили?
Или... Ну, а потом, говоря, он делал движение к определенному редактору, который потом уже доносил до нас уже смысл этого движения.
Конечно, вы же огорчались, когда это
происходило. Да, мы огорчались, конечно. Нас это огорчало не с точки зрения борьбы, не с точки зрения свободы слова, а нас в основном это огорчало с точки зрения самореализации. Конечно. Что это же смешно, ну какая разница? Ну это же смешно. Вот была такая реакция у нас. Поэтому это было немножко другое время, и другие люди, и по-другому они реагировали на это. А сейчас...
Что, почему сейчас-то никак? А вот сейчас, это тоже, ну, смешно, и может быть политика.
Нет, ну время, оно, может быть. Потому что время, оно через тебя вот, оно проникает очень быстро и хорошо. Потому что в то время мы не задумывались вообще ни о чем. А в это время люди стали задумываться. Люди стали задумываться о том, что сказать, где сказать, кому сказать. И стоит ли это сказать.
Ну вот я говорю, задуматься о будущем.
Да, да.
В нехорошем смысле.
Несомненно, да.
Да,
несомненно.
Внутренняя цензура.
Несомненно.
Которой мы так боимся.
Ну, я покажу, мы покажем. То... Дело в том, что вот вам все еще интересна политика в юморе. И то, что вы сейчас делаете, вы же делаете смешно, чтобы смеялись, и чтобы была политика. То есть вот вы какие-то динозавры, не знаю. Ну, вот вам почему-то это интересно, а нам почему-то это смешно все еще. Я не, ну, только... Вот
то, что мы делаем сейчас, это ровно вот мы делаем абсолютно сознательно. Это не то, что нам... Всю жизнь нам был интересен политический политика, юмор. Вообще нет, это неправда и не так совсем. Ага. Мы занимаемся этим ровно совершенно осознанно.
Просто потому что никто этим не занимается. Потому что
да.
Ниша.
Да, да.
Но мы ее нащупали каким-то эмпирическим абсолютно путем, потому что, в общем-то, юмористические просто программы уже и нам стали интересны. И на телевидении они такие постные немножечко были. Вот. Но все равно основной принцип остается все тем же, чтобы было смешно. И те темы, которые мы там обсуждаем сейчас, вот они политические. Почему они политические? Ну, потому что это то, что сейчас волнует людей. Большинство нашего круга волнует, ну, хотя это даже не всегда политическое. Ну, что вот мы про Аршавина пошутили, это что? Или там мы будем в следующем выпуске шутить про то, как, прости господи, или не будем, не знаю, шутить, взорвался там спутник. Ну, то есть это проблема, которая всех волнует.
Да, две причины есть этой программы, которыми мы уже начали говорить, эти люди
да,
на коленке, наверное.
Да, да, давайте мы поговорим. Нет, давайте последовательно. Хорошо, мы все-таки ее оставим.
Окей,
последовательно, потому что вот вы ведь действительно все поставили на кон, это называется. Вы в 2011 году, вы когда ушли вот в эту политику, вы понимали, чем рискуете, или вы удивились, что вы все потеряли? Ну, ничего, что я буду говорить, что все потеряли, да? Вы все-таки потеряли работу на больших каналах. Вы это понимали, что...
Нет,
или вы не думали, что
нет,
так...
Нет, это вообще абсолютно это эмоциональное решение. Просто вот когда там есть вот за справедливость, вот когда во дворе кто-то бьет кого-то, вот там же ты тоже не совсем понимаешь иногда последствия. Это ровно такая же история. Вот абсолютно эмоционального решения быть на стороне тех людей, кому ты абсолютно сочувствуешь, кому ты, чью позицию ты разделяешь, и это так вот ровно это, абсолютно ничего больше.
Но ведь вы же могли, как мы все, сходить на площадь, на Болотную и поучаствовать, и выразить свою поддержку только своим присутствием, и ничего бы вам за это не было, потому что я думаю, что многие из ваших коллег вот так же сходили, присутствовали, поучаствовали, отметились, в хорошем смысле слова,
да,
отметились,
да, да, да.
И, но ведь вы же пошли в руководство этой организации, вы пошли дальше, и это уже был риск, и вы понимали, что вы делаете с точки зрения карьерную,
ну, с точки зрения карьерной, все-таки ситуация в 2012 году развивалась более стремительно, чем вот я имею в виду в реалии. Она развивалась более стремительно, чем в наших головах. То есть мы в начале 2012 года и представить себе не могли, до чего мы доживем там в 2013. Mm. Поэтому я не могу сказать, что вот, совершая этот поступок, участвуя в выборах в Координационный совет, мы явно точно понимали, чем мы рискуем. Этого не было, и даже обманывать никого не надо, и себя в первую очередь. Это вот ровно эмоциональное такое же решение, просто идти до конца. Вот это из
а
этой
когда
серии.
Вы, вот, может быть, я не знаю, может быть, это просто абсолютно параллельно происходило, когда отпадали от вашей коллеги Ксении Собчак один проект за другим, вы на себя это не преломляли ее судьбу? Вы же
не
видели,
преломляли,
что,
но
вот...
слушайте, это вот любой человек, наверное,
да, да, думает,
в течение
что
своей жизни, во-первых, думает, что он не умрет, во-вторых, он думает, что он-то
бомба
точно
в
не состарится,
не падает,
что он будет здоров и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому это такая вещь, которая через себя только вот когда с тобой случается, тогда ты понимаешь, насколько ты был глуп там, и может быть не то что глуп, а наивен более точно.
Ну а теперь, когда вы это знаете, вы не жалеете?
На самом деле нет. Ну, я на всех, во всяком случае, я нет. Здесь, наверное, каждый сам себя так может ответить. Я точно не жалею, потому что то, чем я занимаюсь сейчас, мне гораздо ближе, чем то, чем я занимался там полтора года
занимался
назад.
Занимался бы, продолжал бы заниматься.
Или занимался бы на этом телевидении. Потому что вот, ну, то есть то, что мы потеряли телевидение, мы потеряли доступ на большие федеральные каналы. Но так как мы люди такого развлекательного характера, то есть вот развлекательное телевидение – это то, чем я бы, наверное, занимался, если бы не это все. Честно вам скажу, на мой взгляд, довольно плачевное вообще состояние телевидения на данный момент. Это не крик человека, который просто говорит, потому что с ним так обошлись. Я вот сейчас абсолютно могу честно сказать, я вообще не смотрю телевизор. То есть я смотрю только футбол. Вот футбол, который я обожаю, и все. Больше мне ничего не интересно. И американские сериалы, английские, западные, неважно. Интересные сериалы какие-то. Вот все, и фильмы. Вот
потому
весь мой набор.
Телевидение...
Потому что телевидение стало мертвым, оно стало, от него пахнет плохо.
И даже даже если не касаться политики, попробовать, а развлекательное шоу, какие-то яркие,
навороченные,
волос
просто...
какой-нибудь, да. На который вся страна.
Нет, отличное попала. Шоу, да. Прекрасное. Правда, неважно даже, что... Я не буду говорить о том, что все знают, что это формат зарубежный, это нормально. Это такая глобализация, касается прежде всего телевидения.
Но
сделали
же хорошо
там...
чужой формат.
Нет, все да. Отлично.
Да,
я,
могут еще и чужой формат сделать плохо,
могут,
я согласна.
Да, могут. Нет, отлично, нормально сделанное шоу. Все отлично, но просто когда кругом один голос, вот тогда тебе хочется чего-то другого. Это внутреннее ощущение. Просто не голос даже не голос, это не совсем может быть там точный пример. А вот такая развлекуха ради развлекухи, да, потому что голос — это еще талант-шоу, это в общем есть в этом какой-то там социальный подтекст, это действительно там тот самый социальный лифт, который помогает вдруг неизвестному человеку из там глубинки стать и поехать на Евровидение, например. Это очень хорошо, на мой взгляд. Но есть огромное количество шоу, которые вот сделаны ради того, чтобы просто убить время, просто занять его. Потому что времени такого очень много. Потому что больше чего нет. Есть только вот новости и развлекуха. Новости и развлекуха. Художественный фильм. Все, ничего. Телевидение потеряло свое лицо, на мой взгляд.
Ну а вы пошли бы делать шоу там на канал «Пятница», например, там «Картузии», пошли бы, если бы...
Что бы, может, предложить? Уважаемый Николай, нами горячо любимый, уважаемый специалист телевидения, я не очень понимаю, что он нам может предложить.
Разрешить.
Не, что ему могут разрешить. Я,
да,
опять же, при этом там Николай всячески позиционирует себя как абсолютно независимый телепроизводитель, телеменеджер. Ну, я, честно говоря, в это мало верю. Вот не верю я в это.
Ну, по крайней мере, тот формат, который мы сейчас делаем в интернете, уж точно ни на одном телевизионном канале появиться не может.
Мы сейчас его покажем. Тань, вы все-таки скажите, вы-то пожалели, что тему закончить о том, что... Ну, когда вы уже узнали, чем...
Я пожалела только об одном, что вот, собственно, поддерживая Мишу, в том числе, что мою передачу, которую я вела, закрыли. Это была,
это же хорошая была передача.
Очень хорошая, да, это мой ребенок. Она никакого отношения к политике не имела. Это была очень передача, цементирующая какие-то семейные отношения, передача, которой сейчас очень не хватает. Вот этого было жалко, но, опять же, я очень надеюсь, что до них дойдет, и, может быть, что-то сделают подобное кто-нибудь.
А с чем вы связываете, вот дойдет до них или нет, с какими событиями в жизни страны? Что должно произойти, чтобы до них дошло?
Вот это я не знаю, что должно произойти. Я говорю сейчас именно о вопросе каких-то семейных ценностей, семейных отношений, моральных ценностей, там, высокого нравственного уровня.
То есть дойдет
уровня,
ли до них, что семейная связь выше всяких все. Там,
да,
разных политических...
Да, да. С чего нужно сейчас начать, чтобы вообще каким-то образом этот хаос начинать поднимать? Я не представляю себе так.
Хорошо, мы перейдем, ничего хорошего, но мы перейдем, тем не менее, к вашему новому проекту, к хорошему. Я несправедливо до сих пор не объявила номер телефона прямого эфира, по которому вы можете лично поговорить с Михаилом Шацем и Татьяной Лазаревой. 8-800-222-12, пожалуйста, звоните и пишите нам смски на номер +7-43-28-01. И мы говорим теперь уже... Вот о светлом, настоящем, который у вас есть. Это проект «Телевидение на коленке». «Телевидение на коленке». Вы сразу объявили, что лучше, чем на коленях. «Телевидение на коленке». Обыграли все это замечательно, символично. И мы посмотрим сейчас маленький фрагмент, который касается выборов мэра Москвы.
Теперь о выборах мэра. Наш телеканал продолжает исподтишка наблюдать за предвыборной гонкой.
Как вы знаете, в ней участвуют Сергей Паук-Троицкий, Сергей Штрудель-Митрохин, Сергей Честные Выборы Собянин и Алексей Хомяк-Навальный, с которым нам удалось сегодня связаться. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вот вы всем заявляете, что вас, мол, не пускают на телевизионный канал. И вот, пожалуйста, посмотрите, вы на крупнейшем федеральном канале. Что вы на это скажете?
Ну, я имею в виду какие-то настоящие большие федеральные каналы.
Но прежде чем вы ответите, нам бы хотелось задать вам острый, нелицеприятный вопрос. Смотрите, ваши соперники – Сергей Троицкий, Сергей Митрохин, Сергей Собянин. Почему вы все-таки приняли решение участвовать в этом, так сказать, Сергей-параде?
Я считаю, что независимо от имени кандидата, избиратели...
Хорошо, давайте так, просто продолжите фразу. Шумел, сурово, Брянский...
Лес.
Лес. Лес. Спасибо, мы так и думали, дорогие друзья. Лес. Это был Алексей Навальный. На следующей неделе в эфире нашего канала он будет проходить голым муниципальный фильтр.
На этом наша передача подошла к концу, но продолжается викторина ЦРУ. Кто хочет стать миллионером?
Если вы хотите выиграть миллион, вы должны ответить на вопрос, в каком терминале аэропорта Шереметьево находится сейчас Эдвард Сноу?
Варианты ответов: А, Б, С, Д, Е и Ф.
Вы можете взять помощь VIP-зал.
На этом мы прощаемся с вами. В студии были Сергей Лазарев
и Сергей Шац. Телевидение на коленке. Сергей тоже люди. Всего доброго.
До свидания. Москва, звонят колокола. Москва, много на себя взяла.
Да. Так, ну, в конце каждой передачи у нас звучит песня. Обычно.
Или с канала, вы с вокзала, вы решили занять его место.
То есть вы с вокзала нас
вы записали для того...
Это был привет Сергею Ковкову, да.
Вы записали для того, чтобы вас уже крутили вот это вот там...
На вокзале.
Кто вам пишет шутки сейчас?
Ну... У нас есть просто небольшая группа людей, наших товарищей, которые вот по условиям которые, игры, которые мы вот начали разыгрывать, с этим проектом не лезут в кадр. У нас не очень много народу, на самом деле. У нас есть 4 человека в Москве, плюс, ну там, можно сказать, 5, да, 5 человек, включая нас с Таней. И есть еще наши проверенные старые друзья, которые иногда помогают нам каким-то объемом, контентом, присылают его, не участвуя в наших мозговых штурмах. Но вообще это такой ручной проект, который мы все через себя, мы сами его делаем в основном.
Но он необычайно симпатичный. А где его все-таки, вот вы сказали, его нигде не покажут, а где его все-таки можно...
Есть
только, отличный, кроме людей,
отличный
для
канал.
Для тех 62% населения Российской Федерации, которые не охвачены интернетом.
Нет, это только для них, потому что только там...
Для охваченных.
Да, абсолютно. Но послушайте, все равно у нас результаты очень даже устраивают, потому что там экстренный выпуск, например, там посвященный разводу Путина, посмотрел 750 тысяч человек. А вот сейчас последний с Навальным выпуск уже сейчас перевалил за 300. Ну, то есть, как бы, поверьте, нас смотрят, и результаты, наверное, даже не хуже, чем, я не знаю, у какого-нибудь крепкого там дождя того же самого. Я думаю, что с дождем у нас аудитория вполне сравнимая.
Скажите, пожалуйста, вас за это не привлекут, за досрочную пропаганду Навального как мэра, как кандидата в мэры, который еще не зарегистрировался и не имеет права на агитационную кампанию?
Это трудно назвать агитационной кампанией, мне кажется. Это такое, в общем, легкое размазывание.
Размазывающий промо.
И ожидание того, что пройдет он этот так называемый муниципальный фильтр, тоже очень небольшие, надо сказать, поэтому могут его вообще не зарегистрировать, даже несмотря на нашу программу.
А можно вас,
да, он еще не зарегистрирован,
спросить, поэтому... ну, чтобы вы ответили откровенно, а вы за него болеете, за Навального, как за кандидата в мэры? И,
конечно.
Если бы его зарегистрировали, вы бы за него проголосовали?
Если бы мы за него не болели, мы бы позвали Собянина, наверное, к себе передачи.
Я просто даже дело не в том, что вот Навальный и там одна сторона баррикад, дело не в этом. Мне кажется, что у Алексея хотя бы есть путь, который он проходит на наших глазах. Я не говорю, что он проходит его гладко, проходит его безукоризненно и так далее, но он его проходит. Он делает, он сам себя делает как политика. Да, не очень, может быть, быстро, не так быстро, как хотелось бы, не так успешно, не так вот без вопросов, что называется. С вопросами, да, с большими. Но делает. Поэтому в этом смысле вот у меня нет ни малейшего желания поддерживать там другого, так сказать, оппозиционного кандидата. Не знаю, кто там. Митрохин у нас получается, да? Вот, честно говоря, у Митрохина было 20 лет. Я, честно помню, на выборах в Петербурге голосовал за Яблоко. Все, хватит. Мне хочется других лиц, другие лица, других людей.
А, Таня, это ваш кандидат Навальный в мэры? Я имею в виду, что вы вот, ну, всерьез, давайте всерьез говорить. Вот завтра выборы мэра Москвы, завтра, послезавтра будет мэр города Навальный. И у него, ну вот просто всерьез, ну, представим, что он послезавтра мэр, и у него вот такие отношения с партией, с правительством, и во что превратится город, который будет лишен того силы 5-10 рычагов финансирования, связей, потому что Навальный оппозиционер, и у него нет ни одной группы поддержки в правительстве? Серьезно? Как это может быть такое, да?
Такого быть не может, безусловно, конечно же. Значит, что-то будет меняться. Ну, вряд ли что-то изменится, по большому счету, конечно. Но, понимаете, вот эта мысль того, что кто, если не Путин, да, и кто, если не Собянин, ну, она просто уже, ну, достала просто. И хочется еще при жизни увидеть, как что-то вообще, говорят, может и должно меняться в жизни. И как раз Навальный в этом он дает определенную надежду, он именно и хочет этих честных выборов, которые будут сменяемость и честная выборность.
Ну, то есть, да, не знаю, как вам сказать, вот этот, ну... Я согласен, во-первых, с тем, что говорит Таня, отчасти. Отчасти я не понимаю людей, которые вдруг неожиданно в Сергее Семеновиче Собянине увидели крепкого хозяйственника, который наконец-то взялся за дело и начал делать все, что он делал.
Ему, по крайней мере, не мешает.
Если бы там не Сергей Капков, который, по-моему, Григорий Ревзин совсем недавно назвал парковой музой Сергея Семеновича, которая пытается нас привести к уединению в парках отличных с Wi-Fi и с прекрасными
скамейками. Он сам, я его с граблями видел, ходил.
Нет, это все отлично. Я с большим уважением отношусь к Капкову. Вот, но здесь ведь понимаете, в чем дело? Эти выборы, это... Нам вот говорят, нам нужен хозяйственник здесь. Это не про это выборы, это выборы совсем про другое. Это выборы про то, что есть у вас выборы или нет у вас выбора.
И будут ли они?
И поэтому в этом смысле, да, мой кандидат Навальный, потому что Навальный – это альтернатива политическая прежде всего. Здесь речь ведь о том, что...
Михаил, хотелось бы, чтобы просто все-таки выборы...
Это не просто так все.
Хотелось бы.
Нет, вам бы что хотелось?
Давайте.
Нет, просто выборы у вас были уже в 2011 и 2012 годах. Все, сейчас не про это речь. Речь про то, чтобы какими угодно путями, но чтобы у вас возник там политическая или сила, либо политический лидер, который бы явно, внятно, абсолютно говорил бы что-то противоположное той стране. И в этом смысле другой альтернативы я пока не вижу. Будет, я буду голосовать за нее.
Ну, смотрите, вы вот, к сожалению, к большому, мы сейчас видим на примере Координационного совета, в который вы оба входите, что такое, когда получили люди возможность такой маленькой власти внутри самих себя. Да? Вот вошли в очень разные силы. Что мы сегодня видим, я не буду пересказывать, зачем, вы сами все это знаете. И что? И вот даже вот сегодня, ну, и фамилии не хочется называть, один из ваших коллег объявляет голосование, что делать с другим коллегой, который не соответствует званию, гордому званию члена Координационного совета, давайте его всем миром исключим, объявим импичмент вот теми же выборщиками, которые участвовали, давайте. Ну, вот вам, как бы, вроде пример того, что...
Нет, ну, вот вы говорите сейчас о том, что происходит внутри небольшой группы людей, да, угу. Которые, как бы, действительно являются неким срезом, абсолютно правильно вы говорите, который показывает там и отсутствие каких-то явных харизматичных политических лидеров, и отсутствие каких-то явных, внятных политических сил, которые могли бы представлять то, о чем вы думаете, о чем вы мечтаете на государственном уровне. В этом смысле это маленькая, небольшая группа людей. Сейчас речь о другом. Речь идет о том, чтобы... Ведь все говорят о том, чтобы мы прошли...
Мы говорим о выборе ради выбора.
Правильно.
Мы говорим о том, что мы должны пройти... Мы получили модель в виде вашего совета, правильно. Который был выбран ради выбора, чтобы показать, есть возможность выбирать, пусть неформально, пусть нелегально, пусть неофициально, но выбирать своих.
Значит, самое правильное в создании Координационного совета были выборы. Они были созданы, проведены в очень правильный момент, когда... Людям надо было показать, что существуют альтернативные, легкие, без фальсификаций выборы. Вот какая
была
цель. Что
можно сделать.
Это была цель. Выбор, честный выбор. Да. Другой вопрос, что результаты выборов ни к чему не привели. Да, это другой вопрос. Но там процесс имел большее значение, чем результат. Вот, то есть, ну, то, о чем... Помните 2012 год? Это же ситуация развивается довольно быстро, и то, что нам казалось важным там в сентябре 2012 года, сейчас уже не так важно. Ну, то есть, грубо говоря, в сентябре 2012 года или летом 2012 года важно было показать, что можно спокойно, без всяких открепительных талонов, провести выборы, отправляя смс с твоего телефона и так далее. Помните, вот в чем был суть. И, между прочим, Собянин сейчас на ваших глазах отменяет открепительные талоны.
Да, он как, много например, чего. Он пытается заставить депутатов поддержать других кандидатов.
Но только это
все почему-то называется
пиаром. Это делается в микрофоны, да. А вот что говорится за микрофонами, никто не знает. А там ситуацию с муниципальными депутатами, которую нам рассказывал Алексей, придя на эфир нашей программы, она совершенно другая.
Да, и то, что Собянин уже набрал 600 с чем-то там голосов.
Зарезервировал за собой там 10, больше, 10, чем 10. Там в два раза больше голосов.
Да, какие там
или
2,
там, я не знаю, 6. Во сколько раз. Это тоже правда. И то, что вот Таня это там обзванивала. Таня обзванивала нескольких муниципальных депутатов и говорила с ними, потому что Алексей пришел в наш эфир тоже не просто так. Он говорит, тогда помогите мне с муниципальными депутатами.
Угу.
Это честно. Хотя бы это... Это тот гонорар, который мы можем себе позволить на данный момент.
Да, ну, помогли, сколько сейчас у него? Там нужно 90, сколько нужно подписи? 110.
110 минимум.
А есть сколько?
Не знаю.
А есть?
Не настолько за
ним. Не знаю точно, но не хватает нескольких десятков как минимум.
Ну, ваша популярность тут должна сыграть роль. Вас любят.
Вы очень ошибаетесь, абсолютно. Поверьте.
Ничего
в этом
не
вопросе
не
вы очень ошибаетесь. Я всегда привожу пример, который произошел там со мной на выборах президента 4 марта, когда я работал с группой наблюдателей в Петербурге. Вот я точно так же, меня все толкали вперед и говорили, Михаил, пойдите к ним, они вас узнают, и все станет сразу голубым и зеленым, или какого-то другого цвета.
Сейчас нельзя так
говорить. Вот. И вот я когда просто подошел зеленым. К полицейскому, и сказал ему, что здесь нарушают закон, он мне посоветовал вызвать полицию, полицейский. Ну, только другую, не та, которая, не себя, кого-то другого. Это вообще не работает здесь, это не то, это не об этом.
Я вот предлагаю перед тем, как прочитать смски, обратиться к слушателям, вспомнить о том, что пела Татьяна Лазарева 20 лет назад о депутатах.
Да?
Можно сейчас?
Сколько?
Себя я лишь на экране вижу, вот ты опять к микрофону вышел, молчи, ничего не говори, стыдоба моя. А если пишешь ты речь кому-то, то про меня ты хоть пару пунктов включи, и тогда я буду знать, что помнишь меня. Не могу я понять, как тебя отозвать, сколько ни читаю ваш закон. Почаще слово проси и подольше говори, неважно о чем. А спросят, где был во время путча, на все вопросы, мой милый, лучше молчи или смело говори, что был ты со мной. Без тебя, как смогла, сына я родила, скоро скажет слова. У него носик твой, у него ротик твой, и как телевизор голова.
Вот я о чем подумала, о том, что, смотрите, Татьяна, вы же совсем про других депутатов тогда пели, которые на работу ходят и работают. Сейчас же она же совершенно не актуальна.
Которых все по телевизору смотрели. Сейчас жена... Про телевизор.
Да, про телевизор, по телевизору сидели, куда-то на заседании, жена дома ждала. Сейчас где его жена ждет, этого депутата? Ну, и жена ли его ждет?
И думали.
Давайте так не будем, я не знаю. У меня лично вообще мало еще знакомых депутатов, чтобы я могла оценивать, как они живут.
Вам не хотелось бы вот баллотироваться? Всерьез я спрашиваю. куда-то, в какую-то из дум, в московскую. Вы нет. уже все равно в политике.
У меня пока... Нет. Слушайте, это совершенно все-таки другой склад
нельзя,
ума.
Нельзя, да, так говорить?
Нет, я...
Что вы в политике?
Да, я вообще не способна к этому. Вот просто у меня нет таких талантов. Это просто другой совершенно и... Умения другие. Я вообще уже, например, с работы на телевидении, я уже совершенно разучилась, по большому счету, как-то там прям работать. Как-то все это уже...
На заседаниях
ходить. Да, вот как-то это все с трудом. Я пока такую для себя исключаю возможности.
А вы, Михаил,
я тоже пока разочарован в том, что я вижу вокруг. И в том числе я понимаю, что та рутинная работа, которая нужна для депутата, это пока не для меня точно. Я говорю пока, потому что я вот...
Но дело все-таки в рутине или в том, что когда вы попадаете, вы, даже если вдруг вы попали туда, все равно толку-то от этого вы ничего не измените с этим
болотом,
с этой массой.
Для того, чтобы... Это нужен очень профессиональный подход. Это действительно, поверьте, там... Я не думаю, что... Я не буду даже называть сейчас фамилии каких-то депутатов и думать о том, что они профессионально готовы гораздо лучше. Просто каждого из них окружает некая профессиональная команда людей, которая точно должна, ну, понимая политический вектор твой, да, показывать те или иные пути решения определенных задач. Пока то, что мы делали с Таней в политике, связано было с личными какими-то решениями и личным общением там, с огромным количеством людей каких-то и так далее. И вот это вызывает большие опасения, потому что это правда. Это, ну, понимаете, в чем дело? Когда там на... Мы поняли, например, даже уже когда мы баллотировались, когда проходили выборы этот в Координационный совет, когда нас там вдруг неожиданно на дебатах начинали задавать какие-то экономические вопросы, вот здесь возникал большой вопрос, что я здесь делаю вообще, по большому счету.
Да. Вот. А вы честно говорили, что вы некомпетентны, или вы все-таки пытались как-то сделать вид, что понимаете, разбираетесь?
Нет, тогда
я не смотрела, просто извините.
Нет, Михаил, а та не участвовала, кстати, я участвовал. И я честно отвечал, что это вопрос не ко мне, сейчас не об этом. Я не готов.
Но для себя понимали, что хорошо бы уметь на него ответить и понимать, как.
Ну, наверное, да. Для большого политика это точно необходимо, потому что люди могут обратиться к тебе с любым вопросом, абсолютно.
И это очень хорошо, что людей сейчас совершенно очевидно и приятно это смотреть. Сейчас волнует очень много вопросов, которые их раньше вообще не волновали. И они стараются вникать и пытаться что-то решать. Это очень приятно.
И это очень ответственно для вас, если вы все-таки на это пойдете, и вы пока не чувствуете в себе...
Очень вот... правильное слово, это именно ответственность.
Да, Виктор вас спрашивает, как вы думаете, будет ли ваш проект приносить доход? Имеется в виду телевидение на коленке.
А как вот хотелось бы сейчас, если бы Виктор был рядом, спросить, как он себе это представляет? У нас тут с Мишей есть такое мнение, что мы, в общем, поскольку мы эту передачу снимаем сейчас, по большому счету, на свои деньги, то... Мы, в общем, сами платим за собственное углубление.
Инвестируйте.
Я бы сказала, что вряд ли это приведет к чему-то такому, что... То есть никакой инвестор, мне кажется, не возьмется за это. И более того, мы
так только скажем... если по принципу дождя это сложно делать, и я в это не верю, закрывать контент. То есть закрывать контент, делать платным, чтобы этот ваш эфир был платным там в интернете. Но это, по-моему, невозможно.
Не, ну... Да, это довольно сложно. Можно, хотя можно, но не обязательно закрывать контент, можно его там внедрять туда какую-то
рекламу.
Систему или рекламу. Ну, рекламу еще раз сомнительно, потому что мало кто будет рискнет рекламировать свои товары.
Да, потому что тут же его бизнес накроется.
Да.
Ну нет, не знаю, вряд ли его бизнес. Мы можем накрыться сразу же тоже.
Нет, он накроется первым. Ну, его, по крайней мере, его просто позовут и скажут, чтобы он так не делал. Он, может, и не накроется, не успеет.
Ну, да.
Ну, в общем, пока у вас
пока
по части
нет.
финансовой нет.
Пока нет. Финансовой программы у нас нет.
Ну, вот спрашивают вас, чем занимается сегодня ваш коллега Андрей Бочаров из 33 квадратных метров из ОСП-студии. Александр Сызрани спрашивает.
В интернете, да, Александр, можете его найти. Он, собственно, так и остался под кличкой Бочарик.
Фамилию не менял.
Вот, тоже занимается каким-то юмором и тоже, в общем, пришел к, в том числе, политическому юмору.
Ну, Болотный он пришел.
Я не знаю, пришел.
Да, но он был, точно был, да, у него, он не работает в соавторстве сейчас с Женей Шестаковым, и там такие довольно злые вещи, они делают тоже нелицеприятные.
Политические.
Политические, да.
Вот такое серьезное, длинное пришло сообщение по поводу вот этой гипотетической победы Навального. Пишет человек, гипотетическая победа Навального автоматически приводит к отставке Путина, возобновляются митинги и прочее. Поэтому его победы не допустят любой ценой, говорит Виктор. Вот либо Путин, либо Навальный, они не могут вместе сосуществовать с точки зрения нашего слушателя. Что вы скажете о такой победе?
Ну, я тоже считаю, что вот то, о чем мы говорили, о этой вероятности, да, она выглядит очень сомнительной, что его даже допустят к выборам. Потому что, конечно, для власти это риск. Несомненно, и в том смысле, что, ну, при том, что они создали такой вакуум вообще в политической жизни, то любая какая-то минимальная возможность, какая-то вероятность того, что каким-то образом события будут развиваться таким образом, что составят некую угрозу, то, конечно, с этой точки зрения им невыгодно допускать Навального вообще до выборов. Потому что для Навального, соответственно, главное попасть в предвыборную вот эту вот, как это назвать?
А в гонку?
Гонку, да. Потому что для него это, во-первых, это школа.
Это опыт, да.
Это первый опыт реальной политики.
Это собрание команды своей. Возможность официально выйти на экран впервые. Это же не было такого.
Вот, именно этого не допустят, конечно. Хотя даже я почти уверен, что даже если допустили, понятно, что не было бы большой вероятности того, что даже состоится второй тур.
Это странно меня, конечно, для меня спрашивать вас о нем, но тем не менее я спрошу, ведь жалуются на него на федеральных каналах, на Навального, и это звучало в программе Познера, что с кем же он тогда сидел. В сентябре это было, с кем-то сидел, неважно, принесли ему записочку Познеру. С Матвиенко. Он говорил Матвиенко, что вот как вы относитесь к тому, что некоторые фигуры нам не разрешают звать на телевидение. Она говорила, например, он говорил, например, Навальный. Ему приносят записочку в этот момент Познеру, вот его коллеги по этому эфиру, что он говорит, ой, простите, два раза звали Навального, он не приходил на наше ток-шоу, звали его Гордону, в ток-шоу Гордона, кого-то еще. Вот Гордон, помните, тогда вел это шоу Гордон, его звали, он не ходит. Я слышу не впервые от коллег из «Известия», я слышала, что он не хочет давать интервью. Вот вы что об этом думаете? О том, почему он не ходит?
Я не могу думать о каких-то вещах, которых не знаю.
Во-первых,
поэтому
он пришел, например.
Вот к нам пришел на канал.
То есть с вами ему комфортно. Может быть, он ходит туда, где с кем ему комфортно?
Послушайте, я вот еще раз хочу сказать.
А правильно ли это для политика?
Не знаю. Я не знаю тех случаев, в которых он отказывал, и при каких обстоятельствах это было, во-первых. Во-вторых, я могу сказать, что вот мы уже тут в кулуарах говорили с вами об этом. Он сейчас переживает очень тяжелое время, это правда. Это не только по своей воле, да, совсем не по своей воле. То есть вот там простой день Навального или неделя Навального, это, наверное, довольно тяжело и трудно себе представить, что это такое, да, в данный момент.
Это
еще не началась кампания. А ему нужно сейчас, он там проходит одновременно суд, на который ему надо ездить. Он проходит одновременно вот это вот начало или предгонку какую-то, да, он испытывает там постоянное давление и так далее, и туда ему надо сходить, и сюда, и так далее. Я не всегда думаю, что, ну, вот все, что я могу сказать, это то, что я знаю, то, что я видел.
Я задам вам один вопрос. Может быть, ну, во-первых, Виталий пишет, что Татьяна, Михаил, молодцы, уважаю. Ну, это вот спасибо вам, Виталий. Пишет это. Михаил, вы ведете ведь самые разные мероприятия, совершенно неожиданные. Мне сегодня напомнили в Фейсбуке, что вы даже вели одно мероприятие, связанное с нашей компанией, вот, «Радио Свобода».
Да, было
однажды
дело, да,
было такое дело. Да, я забыла об этом, вот мне напомнили. И вот меня просили спросить о мероприятии, которое я не видела и не знала, как и что, но попросили, я спрашиваю коллеги «Коммерсанты», каково вам было на вот этой тусовке очень пафосной «Коммерсантов» в Санкт-Петербурге, которую вы вели? Вот что-то такое. Они просят вас поделиться впечатлениями.
Это было такое... Во-первых, это было очень красивое мероприятие. Я так начну по порядку. Это действительно там недалеко совсем от моего дома, в Михайловский замок. Великолепно.
Круто.
Вообще самое лучшее время в году в Петербурге. Питер вообще прекрасен, а в это время он просто бесподобен. И Михайловский замок открытый, я там, так как это вообще рядом с моим домом, то вся эта история с его закрытием, то есть он уже был недоступен для людей, а тут его открыли, я первый раз вообще за свою жизнь попал внутрь. Это первое, это то, что касается антуража мероприятия, да. Что касается непосредственно, поймите, «Коммерсант», во-первых, для меня все-таки пока остается там основным источником информации. При том, что я, наверное, как и все мы, понимаем, что он изменился. Коммерсант ФМ вообще там радио, которое я слушаю, а Коммерсант газета – это газета, которую я обращаюсь иногда. Все остальное, наличие на этой встрече, там, я не знаю, Алишера Бурхановича Усманова или кого еще?
Кто там еще? Дело житейское.
Губернаторы какие-то, да. Ну, например, Игорь Иванович Сечин, который получил премию Коммерсанта за открытость СМИ, на премии не присутствовал. Так что...
Немножко закрыто.
Что вам не повезло, не свезло. Мы завершаем на этом программу лицом к событию. Нашим событием сегодня были люди события. Татьяна Лазарева, человек события. Михаил Шат, человек события. До свидания, до новых встреч.
Спасибо, всего вам доброго.